Добрый вечер, уважаемые слушатели и зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 12 февраля 2024 года, и наша тема сегодня, вот по запросам слушателей, интервью Путина Карлсону. Вообще, я, честно говоря, думал, что за неделю, которая прошла уже с этого интервью, нет, простите, три дня, которые прошли с этого интервью, все уже как-то его, кто хотел, просмотрел, обсудил, так что добавлять уже нечего, но, тем не менее, вопросы остаются и появляются, и, в общем, они были отчасти на нашем телеграм-канале, отчасти возникают так, по ходу движения вот, в вопросах нашей передачи. Ну, начну, наверное, с первого момента, который, на мой взгляд, остался непонятым в этом интервью. Это для чего Путин делал исторический экскурс со времен там Рюрика чуть ли не до наших дней. Его там меряют по-разному. Кто 16 минут, я лично насчитал, там с вопросами Карлсона и ответами до полчаса. Это может потянуть. Но главное, зачем это было нужно? Вот, на мой взгляд, объяснение этому очень простое, потому что каждый раз, когда кто-либо излагает украинскую историю, каждый начинает с того периода, который ему кажется наиболее удобным. Кто-то берет 22-й год, кто-то 14-й, кто-то 94-й, кто-то 91-й, кто-то 917-й и так далее. И поэтому невольно складывается впечатление, что все, что до этого было, это несущественно, это так детали. А на самом деле, вот настоящая история началась с того отрезка, с которого, так сказать, удобно тому или иному излагающему. Поэтому в каком-то историческом экскурсе, вот откуда взялась, так сказать, вся эта сложность российско-украинских отношений, на мой взгляд, необходимость была, особенно для американской аудитории, которая вообще-то в части истории славится своим, ну, я бы сказал, невежеством. Другое дело, стоило ли его делать настолько подробно и начинать действительно от Рюрика, может быть, стоило начать где-то со времен Смутного времени или там Запорожской сечи, вот когда эта, так сказать, движуха там основная и происходила. Хотя каждый исторический период он по-своему оказал свое влияние, включая там татаро-монгольское нашествие, например. Но так или иначе, вот смысл в этом был. Я, во всяком случае, смысл в этом вижу такой. Другое дело, насколько он удачным получился. Это, об этом можно там говорить и спорить, но мне кажется, что такое введение, в общем-то, было в этом смысле необходимо. Ты что думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, я хочу все-таки здесь отметить такой момент. Можем ли мы, вообще люди, к человеку, который нам нравится, найти какой-то недостаток, да, что он в чем-то не прав? И тем более, можем ли мы в человеке, который нам не нравится, найти то, что он говорит правильные вещи. И если мы преодолеем этот момент, мы как раз сможем трезво относиться к этому интервью без каких-либо крайностей и обвинений, или наоборот, безудержных восхвалений. Конечно, он забросал фактами. То есть так делать нельзя, и это все-таки, так как мы относимся понятно как к ситуации, которая происходит, мы не должны здесь все восхвалять, мы должны давать какие-то дружеские советы, дружескую критику. Конечно, это излишняя фактология, которая может кого-то смутить, может кому-то дать повод сделать целую кучу мемов на эту тему, что от времен галактики, там я вам расскажу, там еще что-то. То есть, но с другой стороны, наверное, имело место лично для Путина, для его советников показать, что он действительно, ну, в курсе этой школьной программы, которая есть, которую надо изложить от самого начала до самого конца, чтобы, возможно, к нему не придрались, что он что-то забыл. То есть все, что он знал, он все это сообщил. А дальше вы, ребят, с этим делаете, что хотите. Это было как бы не совсем интервью, это получился такой, соответственно, бенефис, где все-таки скажем так, нестандартная ситуация. То есть для Путина как раз это все очень хорошо. Это его Кремль, его Москва, его Россия. Его привычка, что его все должны слушать. Он сразу сказал, здесь мы не устраиваем шоу. Тем самым сказал, что шоу устраиваю я. И все веду я. Ну, собственно говоря, он поступил так, как считал нужным. По-моему, конечно, здесь можно было просто чисто по времени это сократить. Такое. Но само изложение фактов, которые были, ну, во всяком случае, они интересны для рассмотрения тем, кто хочет каких-то мирных переговоров. Потому что если это действовало на российскую публику, российская публика все это и так тысячу раз знает, всю и, там, историю вдавала и прочее, прочее. И много раз это слышал, это лишний раз подтверждает вот эту идеологическую направленность. Если это для американской публики, то, соответственно, это для той, которая хочет прекратить этот конфликт, хочет свергнуть ту элитку, которая находится в Евросоюзе и в Белом доме, и поставить кого-то других, более разумных людей, которые менее заидеологизированы. А для врагов, понятное дело, что, что бы он ни сказал, все это будет плохо, все это будет обвинение в чем-то. Простой американец увидел простого человека с человеческими чувствами, человеческими эмоциями, который допускает интерес к истории, допускает, может быть, какие-то ошибки, как по поводу Зеленского было. Но это не ошибка, это оговорка. По поводу отца, понятное дело, что он имел деда, и здесь как бы нельзя придираться.
Ну да. Ну, что я хочу сказать вот в дополнение к тому, что ты сказал. Действительно, в этом смысле интервью, назовем его интервью, да, оно получилось таким более человеческим, потому что, и это, несомненно, оказало влияние на аудиторию, потому что, во-первых, было понятно, что это не заготовленный список вопросов и заготовленный список ответов. Никто не читал, как там Байден с телесуфлера или с чего-то еще, там, понимаете, заранее заготовленные репризы, вот, с вариантами ответов там и прочее, прочее. Поэтому в этом смысле было понятно по жанру, независимо от того, кто как его оценивает, что это все-таки разговор. Это разговор живого человека. Ну вот, с какими-то своими оговорками, которые ты вот верно отметил. Ну, это не единственное было, он там население Индонезии, допустим, назвал 600 миллионов человек, хотя там реально там 286. Ну, простительно, Индонезия от этого не пострадала, понимаете, равно как и Россия. Вот, не говоря уже о том, что это было упомянуто так, между прочим. Вот, но это такой нормальный, вполне живой разговор, в котором как бы вопрошающий задавал те вопросы, которые у него были на языке, а отвечающий, соответственно, то, что он считал нужным. Кстати, насчет ток-шоу, он в самом начале спросил Карсона, это у нас ток-шоу или это у нас как бы серьезный разговор. Ну, Карсон ответил, нет, это не ток-шоу, это серьезный разговор. Ну, раз серьезный разговор, тогда поехали. Вот откуда, собственно, взялся вся эта историческая заготовка. Безусловно, она была заготовлена, но все-таки он вначале об этом Карсона спросил, а не утвердил, что вот мы будем говорить именно так, а не иначе. Ну, вот, хотя, в общем-то, президент, так что какие-то права у него есть относительно того, чтобы вести этот разговор в том ключе, который нужен. Что касается вот самих исторических фактов, потому что буквально первый вопрос у нас от Ирны 785. Я уже так их мешаю как бы с нашим изложением, потому что, по сути дела, это вот изложение ответа на вопрос ваших слушателей. Что, наверное, вы будете разбирать передачу, но интересно, согласны ли вы с историческими фактами Путина, начиная с Рюриковича и то, что это Польша вынудила Гитлера начать Вторую мировую. Ну, что касается исторических фактов и причин, да. Дело в том, что в сущности концепция Путина и ни одного Путина состоит в том, что по ходу истории русский народ, которому история как минимум тысячелетия, да, насчитывает, если считать от крещения Руси там, и так далее, да, фактически даже еще и раньше, он оказался разделенным на несколько ветвей. Это, собственно, и признавалось историографией всегда и советской, и досоветской, которые вследствие вот этого, в частности, одной из причин татаро-монгольского нашествия и последующих событий, в том числе влияние Западной Европы, Польши, Галиции там, и так далее, они имели как бы разные пути развития. И считать это состоявшими с тремя отдельными нациями или наоборот считать как бы разделенными частями одного народа, это вопрос исторического подхода. Путин стоит, и я думаю, большинство историков стоят на том, что все-таки это речь идет о разделенных частях одного и того же народа, которые имели свои особенности в истории именно потому, что так сказать, их ожидала там разная судьба на историческом горизонте. В принципе, если так очень захотеть, то можно этот русский народ дробить еще меньше, найти там Вятич, Шипска, Вичей там, и прочее, прочее, но это уже как бы теряет смысл дальше исторически. Но теоретически это возможно. Можно найти какие-то особенности в говоре каждого народа, каждой, так сказать, области, да, они действительно есть. И так далее. Ну, вот он и сложил такую точку зрения. Относительно тех фактов, которые уже относятся ну, к современному этапу. Ну, много дискуссий как бы вызвало вопрос вот то, что Украина, как это сформулировал Путин, в том виде придумал австрийский генштаб. В действительности, действительно, такая разработка, я не знаю, австрийского ли генштаба, но во всяком случае австрийской элиты была. Потому что в Австрии была, в Австро-Венгрии, точнее говоря, в Австро-Венгерской империи, совсем бы точно, было, так сказать, сложное достаточно национальное положение, недаром Гитлер ее называл лоскутной, состоящей там не пойми из кого, в которых, собственно, немецкая как бы, составляющая, которую он считал главной, находилась в меньшинстве. Но, среди прочего, это были не только венгры, которые были второй составной частью империи, но и масса славянских народов.
Да.
Туда входила определенная часть Польши, входила определенная часть вот, населения, которое Карпатской Руси, которое называлось русинами. И особенно в преддверии Первой мировой войны это было для Австрии и Австро-Венгрии это была определенного рода проблема. Потому что, во-первых, это население было православным, оно считалось прорусским. И поэтому предпринимались серьезные усилия для того, чтобы его как-то вот эти русские корни, его ликвидировать, аннигилировать или во всяком случае перевести во что-то другое. Тут было и окатоличивание, и ну, много было факторов, я сейчас не хочу в них всех копаться. Но среди прочего всего было в частности действительно на государственном австрийском уровне предпринята попытка, даже настойчивая, скажем так, попытка провести некую скажем, не дерусификацию, а, скажем так, создание некой новой иночности, некой новой сущности под названием вот Украина, украинский язык и так далее. И на государственном уровне в это вкладывались достаточно как бы, серьезные средства, в частности, и в создание украинского языка. Надо сказать, что и с польской стороны уже потом, в более позднее время, такие же вещи предпринимались, например, для создания белорусского языка, куда внедрялись там польские слова и так далее, и так далее. Ну, это уже такая большая история. Поэтому то, что Путин кратко назвал, можно его развивать очень долго, но, так сказать, австрийское влияние, вот именно предвоенное влияние, действительно в этом процессе было. Другой вопрос, что Путин, я, на мой взгляд, ну, как бы не глубоко копнул в целой части исторических процессов, которые остались для него поэтому совершенно непонятными. Например, в его изложении выглядит непонятным, зачем большевики наделили республики суверенитетом вплоть до права выхода из Советского Союза, вот когда образовывался Советский Союз. По словам Путина, это просто непонятно, вот какая-то блажь. Вот Сталин предлагал автономизацию, то есть все республики сделать автономными, а Ленин настоял на том, ну и не один он, естественно, на том, чтобы это были вот именно как суверенные государства, образующие союз с правом на самоопределение вплоть до отделения. Это была такая ленинская формулировка, заложенная еще в первую конституцию Советского Союза, которая повторялась затем во всех последующих конституциях, именно как бы освященной именем вождя, вплоть до самого раздела Советского Союза, который, грубо говоря, случился именно на формальной основе этой формулировки. Так вот, когда это все создавалось, то идея Советского Союза была совершенно не в том, чтобы как-то по-другому оформить Россию. Создавалась новая сущность, всемирное государство трудящихся. И это было не какой-то просто лозунг. Да, это была реальная идея, под которую создавался коммунистический интернационал, например, Коминтерн, и которая в дальнейшем, собственно, собиралась реализовываться. И вот та схема Советского Союза, которая была заложена и сформулирована Лениным, она как раз подразумевала в себя своего рода матрицу, некую ячейку, в которую затем, по мере их освобождения, должны были вливаться все прочие государства, которые стали бы советскими. Вот, собственно, откуда взялась схема Советского Союза, и тут ничего непонятного нет, надо просто понять, какие идеи в это вкладываются. Пожалуйста, Вадим, я чуть-чуть передохну.
Да, по поводу Советского Союза, ну, возможно, целью здесь не стояло. Я опять-таки вернусь, что Путин как-то вот не владеет, что называется, молодежным языком, не владеет какими-то вот абстрактными сущностями, которые понять намного легче. То есть нельзя просто так брать и закидывать фактами, которые могут напугать и напрячь. То есть надо излагать так, чтобы это все было логично, проистекало и все было понятно. Надо вообще как бы было понятно, что он сказал, что это не ток-шоу, но это не должен был быть бенефис, что все-таки дать Карлсону раскрыть его. То есть с помощью вопросов можно было раскрыть очень все хорошо. Здесь этого, ну, все-таки, на мой взгляд, не получилось в полной степени Карлсону помочь очеловечить Путина. Что и требуется.
Я думаю, что Карлсон сам, мы к нему, конечно, позитивно относимся, да, и к тому, что он сделал, но его тут некие американские тоже, так сказать, деятели покритиковали за то, что он как-то не глубоко отнесся к интервью. В том смысле, что...
А он и не мог.
Ну да, что он как-то не обстоятельно, что ли, изучил эту тему, то есть, ну... Я бы не назвал даже это необстоятельным, просто он подошел с типичным американским подходом. Американский подход какой? Ну вот до 22 года все как бы шатко-валко, по нашему мнению, там как-то шло. Кто-то где-то что-то бухтел, какие-то майданы проводил там туда-сюда, но в общем все было, так сказать, тихо-мирно. Вот в 22 году началась операция, а чего вы, собственно, проснулись в 22 году-то? Вот это... американский подход такой.
Да, американский подход хочет конкретику, он смотрит на короткий срок, это все правда, да, это так, и можно было дать и вот эту конкретику короткого срока, а потом перейти к каким-то более дальним обсуждениям этого дела, то есть все-таки давать ответы на вопросы, а не, я говорю, не заваливать фактами, я прошу прощения, что повторяюсь, то есть вы, например, говорите абстрактно, что есть вот интересы. Есть такое-то положение Украины, как нестабильного государства, нестабильного политической территории. То есть такого дикого поля. Почему это дикое поле? Ну вот потому что, знаете, вот такая была российская история. Потому что она, вот Украина, выделилась как какая-то такая самостоятельная единица по-настоящему, только там при Советском Союзе, а как независимая до этого вообще не была, там какие-то были отдельные территории. Можно было про это сказать. Вот. Но, опять-таки, те люди, которые хотели на Западе, то есть все-таки американцы, они тоже разные, не надо там республиканцев, шоуменов, демократов, все это в одно смешивать. Действительно, если мы говорим по поводу какого-то шоу, то мы видим, как на Западе просто уничтожали Трампа всеми этими обвинениями, фейк-ньюс и так далее. Вообще, надо сказать, то, что ситуация, которая была в перестроечные времена, когда любого несогласного, любого, кто обладал знаниями, любого человека, кто мог парировать, то есть каким-то псевдофактам, псевдоисториков, которых там поставили на какие-то высокие планки, да, товарищ Яковлев и компания, как если человек мог просто парировать эти факты и призывать к здравому смыслу, призывал к логике и подумать, его тут же объявляли консервативно-сталинским большинством, да, или меньшинством, в зависимости от ситуации. Точно так же и в случае с Трампом, абсолютно одинаковая история, что если кто-то говорит по поводу здравого смысла, приводит статистику, приводит факты и логику, его тут же объявляют консервативным трампистом, врагом всего хорошего и так далее. Та же история была и с прививками, та же история, в общем-то, повторяется завидной регулярностью, ну, начиная там где-то с конца срока Обамы. когда ну, уже здравого смысла ну, просто нельзя говорить, когда клиповое мышление и так далее. И поэтому, когда Путин дает вот такое долгое пространное интервью, с одной стороны, это хорошо, что возвращает, скажем так, Запад, Запад как двигатель интертеймента, Запад как двигатель каких-то идеологических схем и мировосприятия, потому что ну, это не Китай двигает, это не Индия двигает, это не Россия, не Иран двигает. Двигает направление через интернет Запад. И когда возвращает Запад каким-то более-менее адекватным подходом, то есть долгим разговором, а не клиповому мышлению, это хорошо. Но вопрос... Можно ли было все-таки это чуть-чуть подсократить, да, и все-таки чуть более как-то отнестись так, чтобы это воздействовало не только на тех, кто и так уже за тебя, но и тех, кто колеблется. То есть можно ли было с помощью этого интервью переманить большее количество людей для себя, быть более решительным, потому что вот не совсем понятно, то есть одновременно даются... две противоположные направления по итогу интервью Путина. То есть, с одной стороны, мы идем до конца, а до какого конца? Непонятно. И второе направление, что мы хотим мира. Мы хотим мирных переговоров, мы хотим мира, мы хотим торговаться, мы хотим вернуться к той системе, которая была раньше. Вы нас неправильно поняли, вы нас не пустили в клуб, мы готовы были пойти на все уступки, мы шли на все уступки, мы расширяли НАТО, позволяли расширять... Нам отнеслись вот таким образом. У вас менталитет холодной войны, и менталитет холодной войны не позволял вам увидеть в нас союзника, друга или хотя бы партнера. То есть вы все равно пытались приписать нам какие-то негативные качества. Вот если бы эта тема больше была развита, если бы, скажем так, именно на эту тему ставился какой-то упор, то мне кажется, что от этого было только легче. Так, я сейчас один, как я понимаю, да? Ну, ладно, можно... или вы здесь, да?
А то нет, нет, я все время был здесь. Я просто это самое чаю себе чуть-чуть подлил, что-то у меня, так сказать, горло немножко запершило. Я... Так сказать, спасибо за изложение, Вадим. Я просто хотел добавить к тому, что я раньше говорил про вот эту концепцию Советского Союза, что там же находится примерно идея коренизации, которую упоминал Путин, когда большевики начинали там развивать вот украинский язык. Вот идея росла все оттуда же, да, из создания государств, которые как бы должны были ячейками затем влиться в Советский Союз. Сюда же и герб Советского Союза в виде земного шара, да, и так далее, и так далее. Это было все... звенья одной единой идеи. Ну, это я просто в дополнение к тому, что было сказано Путиным.
Да, это не Советский Союз назывался, а изначально это все-таки назывался там Соединенные Штаты Европы и Азии, как Ленин предлагал.
Я не знаю, это была работа Ленина о Соединенных Штатах Европы, но, по-моему, Советский Союз никогда Соединенными Штатами не назывался. Ну ладно,
это не было, да, все по разговору, но просто по итогу, да, к этому Советскому Союзу пришло такой, ну да, коренизация была. Мне кажется, что эта штука не была совершенно неуместной, неудачной, и Сталин совершенно точно...
Она была неудачной, да, во многих аспектах. И, кстати, от нее потом в сталинское время отошли достаточно серьезно, но уже после 30-х годов. Вот, но это уже тоже другая история. Значит, вот много вопросов было в связи с Польшей и интерпретацией, так сказать, вообще слов Путина о том, что Польша вынудила Гитлера начать Вторую мировую. Это вообще непростая история, именно потому, что по итогам Второй мировой войны, ну, как бы, как и по итогам Первой, да, во всем обвинили Германию. Я не говорю сейчас, что это справедливо и несправедливо, просто это, так сказать, вот состоявшийся исторический факт. Соответственно, все черты, как говорится, и все события, которые были вокруг, они навесили исключительно на нее. Хотя в ней каждую роль сыграл любая из европейских держав, включая Великобританию, Францию, я имею в виду Мюнхенский, например, сговор, и Польша, которая поучаствовала в этом самом разделе Чехословакии, хоть и маленьким куском, но тем не менее заслужив за это прозвище, так сказать, гиены в поле боя. по словам Черчилля. Черчилль, буду точным, выразился не именно гиена, а он говорил о том, что она с рвением шакала набросилась на Чехословакию, но во всяком случае прозвище гиены поле боя укрепилось именно после этого. Я это все говорю к тому, что вот история с Польшей, о которой спрашивают, вынудила она или не вынудила, так сказать, начать мировую войну. В сущности, из, скажем так, из германо-польского конфликта, который изначально должен был быть вот, сугубо германо-польским, ну, в контексте, естественно, Гитлера, да, и его личности, то есть на том же самом уровне, вот когда Германия, например, захватила Чехословакию, так сказать, оккупировала и сделала из нее протекторат Богемии и Моравии, в сущности, это ничем не отличалось по сути от того, что Германия дальше вот, произвела с Польшей и сделала из нее там генерал-губернаторство. Но, тем не менее, из первого случая ничего не вышло, из второго — мировая война. Значит, мировой она стала именно потому, что Польша получила гарантии от Англии и Франции о том, что если вдруг начнутся военные действия, то, соответственно, Англия и Франция вступят в войну. Они и вступили в войну. Польша рухнула достаточно быстро, они, собственно, даже не успели ничего предпринять, Англия и Франция. И вот отсюда, собственно, началась мировая война. Но смысл-то в том, что действительно по результатам Версальского договора, если так объективно смотреть на вещи, была в Германии как бы произведена крупная несправедливость, да, потому что, среди прочего, были отняты некоторые, так сказать, немецкие земли. И в частности, сама территория Германии оказалась разделенной. То есть появилась Восточная Пруссия. И Польше был предоставлен, Польша была вновь образована по результатам Версальского договора. До Версальского договора Польша как самостоятельного государства не существовала. Она вот после третьего раздела Польши была частью Российской империи. Вот по результатам Версальского договора создали Польшу. И поляки потребовали себе, среди прочего, выход к Балтийскому морю. Что и было произведено, то есть кусок территории Германии, шириной примерно, ну, в самом узком месте, где-то километров 70, был отдан Польше, и это вот создало то, что, собственно, называлось Данцигским коридором, потому что он проходил рядом с городом Данциг.
А на каком основании Польше выдали этот кусок? Ну, понятно, что Германия...
На основании того, что произошло просто по Версальскому году, если вы... Версальское, если это даже не просто Версальский договор, это Версальское переустройство мира.
Так.
Потому что не просто было затверждено, что победила Антанта, а то, что, так сказать, мир будет устроен совершенно по-другому. С Австро-Венгрией, как империей, ее вообще просто поделили на части. Отдельно Австрия, отдельно Венгрия, отдельно Чехословакия, отдельно там... еще, так сказать, примкнувшие к Югославии, вот впоследствии территории. Ну, в общем, короче говоря, вот всю эту карту перешерстили, да, европейскую. И среди прочего, вот была, в частности, выделена Польша, как таковая, как часть уже, так сказать, отделившаяся от Российской империи. И ей, в частности, был предоставлен этот Данцигский коридор.
А за какие заслуги?
И непосредственно... Не за какие заслуги, просто вовремя оказались в нужном месте, как говорится, вот мы там... страдали от разделов многолетних. И вот, наконец, теперь вот нам нужен, чтобы было полноценное государство. А оно все-таки это было начало 20 века, и там морские перевозки играли, ну, значительную роль. Да, надо иметь в виду, что тогда железные дороги это было только, ну, в начальном, почти начальном состоянии. С автомобильными дорогами, автобанов тогда тоже не существовало. То есть, в общем, морские перевозки были существенным образом в жизни государства. И вот выделили вот такой Данцигский коридор. А сам город Данциг, который был, собственно, немецким городом, ну, на 95%, да, его превратили в вольный город, который как бы жило немецкое население, но вместе с тем, который находился под покровительством и управлением Польши. Например, таможенная служба вся, она была польской, железнодорожное сообщение с Данцигом тоже польское, там, и так далее. И на всем этом фоне возникали, естественно, трения между Польшей и немецким населением. Там их много описывать сейчас не буду. Вот, но в конечном счете Гитлер как защитник немецкой нации, а он проецировал себя именно так, и объединитель немецких земель, растасканных там по разным углам, то в виде Австрии, то в виде, так сказать, Судетской области, которая принадлежала Чехословакии и так далее, в конце концов дошел и до Пруссии. Он не требовал ликвидировать Данцигский коридор, это вот надо сразу подчеркнуть. Он, его требования сводились к тому, чтобы между Германией основной и территорией Восточной Пруссии существовала экстерриториальная железная дорога и автомобильная дорога. Экстерриториальная, это значит, чтобы она находилась под контролем Германии. То есть это означало себе полосу такую шириной порядка километра, ну и длиной на все эти 70, да, которая бы соединяла с одной стороны Германию, а с другой стороны Данциг. Данциг одной стороной примыкал к Восточной Пруссии, а другой стороной, соответственно, вот находился под таким статусом вольного города. И, собственно, вот вокруг этого и возник вот этот вот конфликт. Причем экстерриториальный вот этот вот статус этой километровой зоны, он был достаточно долго обсуждался, был проработан, имелось в виду, что там будут какие-то туннели, так сказать, точнее говоря, ну, эстакады построены, под которым бы проходила там польская территория, а вот сама, так сказать, эстакада, чтобы Польша тоже не разрывалась, так сказать, в пределах этого Данцигского коридора. Ну, короче говоря, примерно та же ситуация, которую вот сравнивая с сегодняшним днем, можно считать как с вот этим вот коридором через Армению в Нахичевань, да, или с коридором там из, через Азербайджан в Нагорный Карабах там, и прочее, прочее. Вот ситуации такие, с анклавными территориями. И, в общем-то, в какой-то момент Польша, которая, надо сказать, вот до этого времени, до истории с коридором, она была, в общем-то, союзницей Германии. Или почти союзницей Германии. Потому что, в общем, вот эту вот самую Тишинскую область, которую, так сказать, от Чехословакии поляки заняли после Мюнхенского сговора, они, в общем-то, заняли это, ну, в определенном соглашении с Германией. Во всяком случае, немцы ей этого не препятствовали. Они тоже заняли какую-то часть Тишинской области, но, в общем, полякам не препятствовали, никаких конфликтов между ними на этом уровне не было. Наверное, Германия полагала, или Гитлер полагал, что, так сказать, по поводу этого коридора договориться удастся. С поляками, так сказать, это не получилось. Но Польша, в общем, как бы оперлась на гарантии, которые предоставила Англия и Франция. И, значит, наотрез отказалась. Дальше пошла эскалация с обеих сторон. Там объявлены были мобилизации. Вот, и польская, и немецкая. Ну, в общем, короче говоря, все это дошло до войны. И дальше это превратилось в мировую войну. Я думаю, то, что хотел сказать Путин, и то, что явствует из сегодняшних вот реалий, так как мы это видели на конфликте, там, допустим, Азербайджана и Армении, что, в принципе, коридором можно было ограничиться. И, так сказать, от этого коридора там как бы серьезно независимость Польши бы не пострадала. Во всяком случае, то, что это мировую войну предотвратило на этом этапе со всеми ее многочисленными жертвами, да, это факт. Пошел ли бы Гитлер после этого вот завоевывать всю Польшу целиком или нет, это вопрос открытый. Может быть, действительно, на каком-то этапе, поскольку уже писалось в Майн Кампф, что Германия должна как бы прирастать землями на востоке, может быть, действительно, это было бы в каких-то планах. Каким образом они реализовывались бы, эти планы, это тоже вопрос открытый, потому что если уж дальше там судить, то в Майн Кампф, собственно, Гитлер говорил не о том, чтобы завоевать и всех оттуда выгнать, а в том, что вот это прирастание землями на востоке должно быть за счет внедрения таких немецких как бы культурных поселений, которые бы дальше своим присутствием цивилизовали бы всю остальную нацию, ну и как бы ее подтягивали, имею в виду и поляков, да, подтягивали ее как бы к немецкому государству. Грубо говоря, концепция была такая. Ну, это на период Майн Кампф, это 25-й год все-таки, это не 39-й. Поэтому судить об этом трудно, но то, что если бы не случилось вот этого германо-польского конфликта, то Вторая мировая война 1 сентября 1939 года не началась бы, это точно. Началась бы она потом позже или нет, не знаю. Наверное, судьба Советского Союза была бы в этом смысле другая, потому что уже не было бы границы между Германией и Советским Союзом, которые, собственно, дальше и привели в конечном счете к 1941 году и началу такой полномасштабной войны в России. Ну вот, собственно, что можно сказать по поводу вынуждения или невынуждения Польши к началу, так сказать, Второй мировой войны. Какая-то роль здесь польская, безусловно, есть. А дальше, как ее оценивать исторически, это уже как бы разные историки могут иметь на этот счет разные мнения. Так, что-нибудь хочешь добавить, Вадим, или я тогда вопрос следующий?
На тот момент Польша считалась чуть ли не самым сильным государством Европы, с самой сильной армией, а вот Советский Союз и Германия таковыми даже близко не считались. И второй там, по-моему, считалась Франция. А вот, поэтому это было огромной такой неожиданностью, что такая вот экспансионалистская Польша, которая была практически фашистской, диктаторской, которая собиралась создавать колонии в Африке, что она вот так легко и быстро пойдет. И, конечно, гонор у поляков был просто невероятный, что да мы вас там, это вы только с двух сторон попробуйте, дайте нам повод, мы вас это, как тузик грелку обоих порвем.
Действительно, нет, действительно, ты совершенно прав, такой момент имел место быть. Польская армия действительно считалась очень сильной. И считалась, в частности, среди прочего, потому что она, в общем-то, в 21-м году победоносно как бы разбила Советскую Россию. Вот этот вот весь поход Тухачевского, чудо под Варшавой и так далее. Отхватила себе изрядную часть того, что сейчас вот называется Западной Белоруссией. Поскольку граница российско-польская, по сути дела, пролегала в 30 километрах от Минска. Вот так, чтобы понимать, о чем идет речь. Да? Где-то километров на 300 она примерно уходила от нынешней белорусско-польской границы. Поэтому, да, действительно, надежды были такие, тем более и французская армия действительно считалась, так сказать, одной из таких наиболее крупных, сильных армий мира, регулярных. Что стоил вермахт на тот момент, понять было невозможно. Потому что за ним, конечно, числились какие-то подвиги, типа занятия Рейнской области. Но это туда вступили двумя батальонами, а французы, собственно, не стали сражаться. Ну да, был аншлюз. Ну, с Австрией. Но, собственно, Австрия на плебисците потом массово подтвердила, что она, в общем, жаждет объединения с Германией. И, собственно, так оно и было. Да, было занятие Судетской области. Но это было Судетская область вследствие Мюнхенского соглашения, все-таки, а не вследствие войны. Вот. Потом, когда Гитлер занял уже Чехословакию, точнее говоря, Чехию, потому что Словакия образовала свое отдельное государство, профашистское государство, но все-таки самостоятельное. Оно участвовало даже в войне с Советским Союзом. А Чехия была превращена в протекторат Богемии и Моравии, что исторически тоже соответствовало, так сказать, определенным немецким областям, которые действительно когда-то там были протекторатами Германии и так далее. Но чешская армия никакого серьезного сопротивления не оказала. Сопротивление было. Я не хочу сказать, что его не было совсем. Но оно было частичным, где-то как-то. Ну, в общем, Чехия практически сдалась без боя. Поэтому, что на тот момент, вот 1 сентября 1939 года, представляла собой немецкая армия, не знал никто. Так, достоверность. Потому что реально в боевых таких вот, каких-то крупных операциях она не участвовала. Все эти идеи насчет танковых соединений, клиньев, там, блицкригов и так далее, это будет делом будущего. Или оценки уже того, как прошла эта кампания. А вот до нее, собственно, ничего не было известно. Поэтому, в общем, отчасти вот этот вот польский гонор был вполне обоснован и подкреплялся европейской прессой. Которая тоже так судила, что да, вот Польша, вот и Франция, вот это две таких крупных военных державы, а между ними как тисками зажата Германия, если она там сильно будет выпендриваться, то ее просто вот так вот схлопнут и все. Да. Вот, так что оценка этого всего на момент вот, начала, на 1 сентября 1939 года, была совершенно другой, чем та, которую мы уже знаем из истории.
Ну, а соответственно, да. про Россию, про Советский Союз можно было наоборот. Европа говорила, ну что, полякам проиграли, а в Финляндии вон себя как показали. Их там вторжение. То есть Советский Союз тогда вообще никто не рассматривал как ну как, ну бывшая Российская империя, ну да, там что-то какой-то НЭП был, да, политику меняли, не меняли, но опасные. Ну, опасные, потому что...
Ну, да, тем более, да, репрессии еще прошли, в общем-то, они так откликнулись эхом, там, в общем, воевать некому, командовать некому. Действительно, эти оценки вот тех времен, они были совершенно отличались от тех, которых мы имеем и делаем сейчас.
Да, что якобы...
Этим умением... Да-да, пожалуйста.
Якобы командование уничтожено, что-то как бы там армия там несерьезно даже смотреть. Ну, в общем, то, что это вообще абсолютно никаким образом серьезно не рассматривалось, даже более-менее, ну, это действительно факт, что есть вот неизвестно какая Германия, ну, да, что-то там получилось. Ну, ее, собственно говоря, и выращивали. Ну, что, это правда, это факт, ее выращивали против понятно кого. И Польшу точно так же выращивали. То есть вообще идеальная схема для тех, кто это делал, для там британцев, была это, да, что будет вся Европа против этих коммунистов. Вот это мы с вами обсуждали, антикоминтерновский пакт, фальшивку Зиновьева, которая, ну, фальшивка считается. Что ради этого действительно хотели там разделить, так сказать, ресурсы России.
Вот и все. Ну да. Ну хорошо, да, то есть тут альянсы могли быть самые разные, в том числе и германо-польские, который бы не противоречил, собственно, здравому смыслу этого антикоминтерновского пакта и деятельности, но вот если бы не случилась вот эта вот, так сказать, осечка с данцевским коридором.
Гонор Польши, да, гонор Польши, ну, фактически, ну, нас спас.
Он сыграл свою роль, понимаете. Ну вот, а другое дело, что все эти оценки, вот, в свете послевоенной истории, да, они как бы не делались и затушевывались всячески. Сейчас уже это делать нет смысла. А, так сказать, после войны все эти факторы, как говорится, тушились по ельку возможно. Я могу сказать, что, например, даже вот та же история с Тишинской областью Чехословакии, которая была прихвачена Польшей и возвращена Чехословакии уже в социалистическое время, да, после этого. Она вот исторически абсолютно обходилась молчанием. И в западной истории, и в советской истории. Вот речь Черчилля когда-то была там в 1939 году по этому поводу, в 1938 даже году. Но о ней никто не вспоминал. А уж советские историки, там социалистические, тем более не вспоминали. Как-то вот это проходило между делом. Поэтому, конечно, сейчас в новых условиях исторические оценки даются уже совершенно другие. В общем-то, на основе фактуры. Еще вопрос Ирны. Да, Карлсон спросил Путина, не будет ли Россия после Украины нападать на Польшу и Латвию. Как вы думаете, почему на Западе думают, что Россия именно на Польшу дальше нападет? Что в Польше такого? Может, действительно у России есть какие-то планы насчет Польши? Но поляки очень сплочены против России. И кроме того, в Польше большое присутствие США. Разве это не опасно? Большая война может быть. Вы знаете... Я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, у Польши, то есть у России к Польше исторического интереса нет очень давно. Но проблема в том, что Польша, вот я уже неоднократно говорил это в наших передачах, она представляет собой такую уникальную государственность, которая умеет очень ловко задирать всех своих соседей. Вот всех без исключения. Не одну только Россию, понимаете, Германию, когда она оказывается рядом, Австро-Венгрию и так далее. И, собственно, когда происходили вот эти вот три раздела Польши, еще при Екатерине, да, то они взялись не потому, что Екатерина очень жаждала приобрести польскую территорию. Даже напротив, для нее это представляло определенную сложность. И сложность, в частности, была именно в том, что Россия еще со времен Мономаха, с нее были изгнаны все евреи. И им запрещено было селиться в России. А приобретая польскую территорию, она приобретала Польшу вместе с еврейским населением, которое там как раз в обилии существовало. И с ним надо было что-то делать. Вот откуда взялась черта оседлости дальше, и вот все вот эти прочие такие исторические вещи. Поэтому Польшу делили не потому, что она чем-то там особо богата и, в общем, всем как бы не терпелось прибирать это к рукам. Изначально хотели ее просто вот три, как говорится, окружавшие государства, именно Россия, Австро-Венгрия и Пруссия, либо ограничить ее до тех размеров, чтобы она уже не могла никому там, как говорится, вставлять шпильки, ну или в конечном итоге при третьем разделе, так сказать, просто ликвидировать ее как государство, просто для того, чтобы как бы управлять этой территорией и дальше, чтобы оттуда не исходило никакой, никаких там буч, восстаний против тех, против других, против третьих. Ну вот, собственно, был мотив. Я думаю, что этот мотив, в сущности, он остался до сегодняшнего дня. Там, приобретать в Польше, России конкретно, нечего. Вот я достаточно, так сказать, хорошо проехал Польшу, да, не сильно в ней останавливался, но просто проезжая, могу судить вот о том, что это такое. С польской точки зрения, может быть, она представляет какое-то аграрное богатство. Для России это не богатство вообще. Там очень хорошие яблоки. Ну, это можно отметить, но и в России это не дефицит. Да, пожалуйста, Вадим.
Люди, если которые ты хочешь добавить. Они руководствуются не прагматикой и логикой, они руководствуются страхами, эмоциями, впечатлениями. Растут, значит, тут должно. То есть эмоционально, я говорю, Путин правильные вещи во многом говорил, но при этом, вот я скажу, не по делу, то есть вот не по форме. То есть надо было успокоить вот этих эмоционально людей, которые, ну, считают, вот он нападет, зачем, зачем, ребят, ну что там в этом версе. То есть Украина, это наша, Польша не наша. Все, тут что говорить.
В общем, она была когда-то царством польским, да, и находилась под руководством русского царя, но я не думаю, что русские цари что-то от этого приобрели. Даже в своем статусе царства польского она бы причинила какой-то геморрой, потому что вот вся эта история с декабристами, например, она непосредственно связана с тем, что Константин, законный наследник престола вообще-то, от престола отрекся, он хорошо себя чувствовал в Польше. Вот именно. Но официально этого признавать не хотел. Вот откуда, собственно, там восстание декабристов, в частности, черпало свою инициативу вот, при смене престола наследия. Но каких-то бонусов и благ, так сказать, от Польши Россия точно не приобрела. Ни в прошлом, ни в настоящем, и вряд ли она приобретет в будущем. Поэтому непосредственного повода какого-то и смысла, да, в нападении на Польшу нет. Но, учитывая польскую историческую традицию, что она вот действительно на протяжении веков умела ввязать в конфликт окружавшие ее великие державы с тем, чтобы потом так аккуратно как-то бочком из этого выйти. Вот. И дальше они начинали как бы драться с энтузиазмом между собой. Вот то, что у Польши это искусство отточено на протяжении веков и может еще раз в том или ином контексте польской элиты быть воспроизведено, вот это вот вызывает сомнения. Может быть, получится, а может быть, нет. Вот это, я думаю, единственный мотив, может быть, который только гипотетически мог бы привести к какому-то конфликту России и Польши, так сказать, если Польше удастся каким-то образом его так разжечь, развязать там или еще что-то. Интересов российских в Польше я никаких не вижу. То же касается, кстати, и Прибалтики. Потому что с экономической точки зрения для Прибалтики, для России, ну, сейчас уже не петровское время. Она совершенно неинтересна. Балтика уже это не путь в Европу. Это не открытое окно в Европу. Когда-то Балтийское море было по существу такой автострадой Средневековья, потому что все основные перевозки были морские, но, во всяком случае, в петровское время. Тогда еще вопрос обладания портами, который, кстати, построила Россия же, да, я имею в виду там Ревель, то есть Сталин, там Ригу, так сказать, и прочее, оно имело какой-то смысл. Сейчас оно имеет смысл только для того, чтобы организовать торговлю в направлении Европа-Россия. Вот больше никакого смысла нет. Но эта торговля, если надо, она пройдет и другими путями, а если не надо, так и порты не нужны. Понимаете? Но она может представлять собой стратегический плацдарм для нападения на Россию. Ну, в каких-то обстоятельствах. Вот это единственный интерес Прибалтики, который к ней может быть. Собственно, так ее видели и немцы во время, так сказать, Второй мировой войны. Точно так же она рассматривается сейчас. Менее удобная, чем она была тогда, потому что коммуникации и вооружения другие. Но все равно, тем не менее, это некая территория. Вот это, пожалуй, единственные возможности, так сказать, которые могут послужить гипотетически для какого-то конфликта. Будут ли они реализованы, эти возможности, или нет, я не знаю. Но специального интереса какого-то, вот конкретно в Прибалтике или там конкретно в Польше, для России, на мой взгляд, нет. Да, ни экономического, ни политического, вообще никакого. Вот. Ну, точно так же можно рассуждать и насчет Финляндии, понимаете, что Финляндия тоже была когда-то, так сказать, великим княжеством финляндским. Но сказать, что она отдала какой-то офигенный экономический прибыток России, ну, сказать невозможно. Это просто результат войны со Швецией, да, то есть результат отодвигания, скажем так, шведов от российской территории. Вот, вот что значит существование Финляндии. До этого она, собственно, была частью Швеции, если уж на то пошло. Так что это то, что касается планов России насчет Польши и их сплочения и так далее. Еще один вопрос, тут вот Хироши Нарадзаки тоже к ним присоединяется, ко всем этим вопросам. Как вы оцениваете, что Путин сказал, что он американцам столько доверял, и они его сильно подвели все эти 20 с небольшим лет по поводу всех договоров и прочего? Ты что думаешь, Вадим?
Я думаю, что президент, он просто, вот прошу меня здесь услышать правильно, он не может ошибаться. В том плане, что не имеет права на ошибку. То есть как это так, что я доверял, и меня обманули. Ну, во-первых, ты КГБшник, и это просто как бы абсурд такой говорить. А в-третьих, ну как, вот какой еще президент вот может такое сказать Макрон? Как угодно к нему можно относиться, как угодно можно сказать Байдену. И знаете, я доверял Путину, а он меня обманул. Ну, такое просто невозможно. Значит, это получается, что твои советники не доработали. А если они не доработали, твои советники, то тогда кто конкретно, кто понес за это ответственность, что тебя вот так долго обманывали. И получается так, что ты, тебя так долго обманывали, а ты сейчас с теми, кто тебя обманывает, хочешь договариваться. Ну, давайте уж определимся. Либо там в США меняются элиты, меняются президенты на Западе, в демократиях, все это перемен. То есть одни могли обещать, пришли другие, они не отвечают за слова своих предыдущих. Либо это так, и надо из этого исходить и подстраиваться, а не что там. Либо исходить из того, ой, у них все схвачено, они просто лучше скрывают эти свои косяки, недостатки, они просто, у них более хорошая репутация, они друг друга там вась-вась. Но тогда получается, что если они вась-вась, то тогда с кем ты сейчас собираешься договариваться? Просто кто сейчас? Нет, я считаю то, что это такие слова, говорить, что там меня обманули, ну, ты президент, тебя не могут обмануть. Я просто не могу обмануть. Ты на то и президент, что должен все предусматривать и видеть все исходы.
Нет, ну это то, что, собственно, мы и говорили на протяжении 20 лет, о том, что там какие-то ласковые слова говорят, в какие там семерки приглашают или прочие ВТО упускают, это все туфта. Вот. Реально надо видеть действия, которые за этим следуют, а действия следуют только в одном направлении, это расширение НАТО, а в НАТО, как говорится, он остается оборонительным союзом или наступательным союзом, как угодно, но все равно против России. Он так был, он так создавался, он таким и остался. Поэтому, конечно, это все, так сказать, 20 лет смотреть на это все и как бы ждать, что какие-то пройдут перемены просто от того, что ты сказал правильные слова где-то, это невозможно. Это надо было противостоять этому гораздо, гораздо раньше. И поэтому это доверие, по сути дела, ничем не оправдано. Но я его расцениваю как признание ошибок. Потому что то, что ему столько доверяли, так сказать, вместо того, чтобы видеть фактуру в лицо, это безусловно, это политическая ошибка, которая была допущена Путиным, и которая сейчас просто исправляется гораздо большей ценой, чем если бы она не была ликвидирована на более раннем этапе. Тут, кстати, в этой связи нам постили в телеграм-канале сообщение Виктора Алксинса о том, что вот расширение НАТО на восток за счет принятия Швеции и Финляндии как бы непосредственной угрозы для нас не создает. А в интервью Карлсон он говорит о, так сказать, создаваемой угрозе расширением НАТО на восток. То есть как-то это нелогично. Весь вопрос в том, расширение за счет чего? Я тоже хотел прояснить этот вопрос. Когда Швеция с Финляндией вступает в НАТО, то надо понимать, что Швеция границей с Россией не обладает вообще. А так что то ее присутствие или отсутствие, оно ничего не меняет. Что касается Финляндии, то много говорят о том, что да, вот 1300 километров добавилось границы, которая теперь стала вместо границы там нейтрально-дружеской границей НАТО, ах, какой это ай-яй-яй. Надо понимать, что эти 1300 километров даже когда была Вторая мировая война, они, по сути дела, каким-то прорывным направлением в направлении России не являлись. Со стороны Финляндии, ну или во всяком случае вот этого Кольского полуострова, есть только два направления реальных, по которых можно, так сказать, что-то причинить в качестве вреда России. Это непосредственно Кольский перешеек, ну, вернее, непосредственно Кольский, узкая часть, скажем так, побережья Кольского перешейка, на котором даже во Вторую мировую войну действовал там Карельский фронт, и, по-моему, он за все время войны там где-то километров на 10 двигался в ту или другую сторону, пока, наконец, там не прошел в 1944 году уже рейд Норвегию и так далее. И, собственно, вот тут путь Карельского перешейка, которого, собственно, строилась линия Маннергейма, которая была в итоге взята, и которая вот стала теперь российской, вплоть до Выборга и так далее. Вот это вся территория, на которой реально можно вести боевые действия. Все остальное это как бы такая тайга, в которой прокурор Медведь, в котором Советский Союз как раз в 1939 году пытался вести боевые действия очень неудачно. Потому что ну, там просто труднопроходимая ни для чего. Да, так сказать, это территория. Финны даже не пытались там вести боевые действия, вот когда была Вторая мировая война, они действовали все на том же Карельском перешейке. То есть, в общем, на самом деле это не прорывное направление. В отличие от Украины, которая прорывное, в общем, по всей своей территории, ну, не говоря уже о том, что там находится население, которое фактически говорит на том же языке, ну, то есть русское население, иначе говоря, там, со всеми его особенностями или неособенностями, которые можно, вот, как мы сейчас видим, при достаточной бандеровской обработке использовать еще как значительный диверсионный потенциал. Что, в общем, для Финляндии крайне затруднительно, да и, собственно, даже для Балтийских республик тоже. Как ввиду их малочисленности, так и ввиду того, что как бы, коренные языки там совершенно другие. Ну. Поэтому, действительно, здесь угроза совершенно разная. Она зависит от направления, эти все вещи, они неоднозначные. То есть вступление НАТО там, прибалтийских государств, это не подарок для России, но это и не такая угроза, как то, что происходит на Украине, тем более, что она по факту уже более чем член НАТО и помогает больше, чем любой другой натовской стране. Так. Ну и вот еще Zero Become My Bride пишет, интервью не оправдало того ажиотажа, хайпа, который был как до, так и после. Я не понял, что с выборами делать, идти не идти, или забрать бюллетень, как высказать свой протест, моего кандидата там нет. Вы знаете, ну вот насчет хайпа я вообще не понимаю, почему это интервью должно было бы вызвать какой-то ажиотаж именно у нас. Вот все то, что сказал Путин, мы в тех или иных фразах уже от него видели и слышали. И во время его там, декабрьского четырехчасового общения, и до этого, и в различных комментариях. Для нас это категорически не новость. Вот как на Западе это восприняли, это другой вопрос. Наверное, там это был определенного рода прорыв. Раз есть, так сказать, куча просмотров, и до сих пор вот как бы не стихает шум вокруг этого. А с точки зрения нас, я не думаю, что вообще здесь какой-то хайп был ожидаем. Ну и что касается выборов и бюллетеня, ну тут это, как говорится, ваше право. Можно забрать бюллетень, можно, так сказать, его там испортить, можно, я не знаю, что еще сделать. Это, как бы, высказать свой протест в любой форме. Я вообще, вот если помните в прошлой передаче, как раз был за то, чтобы вот эти все бюллетени, они были подсчитаны как можно более точно, электронные, именно для того, чтобы понять, вообще внутри страны какой расклад. Кто за, кто против. Потому что фактически голосование идет за и против специальной военной операции. Ну, понять, как говорится, объем протестного потенциала. Сколько народу, как говорится, поддерживает это, а сколько не поддерживает. Я понимаю, что большинство поддерживает, но в какой пропорции? Детали существенны. Так что вы можете вполне внести свой вклад в эту детализацию. Что думаешь, Вадим? Сейчас уже заканчиваем.
Любое действие должно иметь свой смысл. Но если вы верите, то, что там как бы, вы на что-то можете повлиять, то это ваше право. Вот. Mm-hmm. А так, да, конечно, хотелось бы, чтобы все это почитали честно и так далее, все эти наши пожелания. И вот, видите, мне очень часто от Путилюбов такой как бы приходит, а вот что, он разве должен говорить свои планы во время войны? Ну, вообще Сталин говорил, на Берлин. Там американцы говорили, мы хотим свергнуть там режим Вьетнама. Там британцы mm-hmm. говорили, мы хотим разбомбить там Германию. Поэтому все свои планы что-то называют. То есть, ну, приблизительно никто же не говорит, где какое-то подразделение должно находиться и кто куда должен идти. Ну, хотя просто там понимание какое-то. И вот, к сожалению, я вот сталкиваюсь в основном с людьми, которые, скажем так, моложе 40, и все говорят, ну, ничего нового. Как всегда, все скучно. То есть, вот, приходится только объяснить, что все-таки это имело смысл.
Ну, нас уже дергают за фалду, у нас время закончилось, поэтому спасибо вам большое за участие в нашей передаче и за следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания. До свидания.